Мы продолжаем наш эфир. Произошла замена составов, чему я очень рада. Я рада вас видеть, Виктор. Добрый день.
Взаимно.
Я напоминаю нашим слушателям, что наш номер для общения с нами это +7 985 970 45 45. А наши новости, вот они. Мы с Володей начали говорить об экономике в контексте терминов. О том, что слово «секвестр» пугающее, стараются не употреблять и предупреждают, что секвестра не будет, но сокращение расходов так или иначе все равно состоится. И
то есть секвестра не будет, но будет.
Но сокращение расходов будет, да. Есть еще такое красивое слово, которое в последнее время появилось в речи наших руководителей – оптимизация. Красивое, хорошее и очень приятное.
Язык богат на синонимы.
Но, с другой стороны, это же честно, да?
Ну, это лучше.
Это же не что-нибудь ужасное, да?
Нет. И... оптимизация. Все лучше, чем кранты, да?
Да, совершенно верно. Так вот, о крантах и о других хороших событиях. У нас есть масса новостей, которые я вот специально для вас собрала в кучку. Как просто.
Спасибо,
вот,
добрый человек.
Да, подходящие для нашего с вами разговора. Ну, во-первых, вот есть такая чудесная сегодня появилась новость. Активистов «Единой России» обвинили в неуважении к российскому флагу. Можете себе представить такую ситуацию?
Мне не стыкуется пока что.
Не стыкуется. Активисты в партии власти могут обвинить в надругательстве над государственным флагом после митинга в поддержку отечественного автопрома. Уходя, побросали флаги в грязь. Во всяком случае, это им вменяют в вину коммунисты. Местные единороссы утверждают, что никакого надругательства над флагом на митинге не было и быть не могло. Всем известно наше уважительное отношение к символам государства, сказал замсекретаря регионального политсовета «Единой России» Виктор Рева. По его мнению, это какая-то провокация со стороны коммунистов. И вот это все, естественно, происходило там, где шли митинги во Владивостоке. И прокуратура Владивостока стала проводить проверку. Но, тем не менее, факт интересный. Еще ни разу, по-моему, единороссов не обвиняли в неуважении к государственным символам.
Ну, это такой асимметричный ход, надо сказать, довольно. Вообще, когда надо искать себе, искать сторону, которую ты симпатизируешь в споре коммунистов и единороссов, то вы меня ставите довольно в тяжелое положение.
Ну, хоть прокуратура Владивостока.
Ну, пускай Владивостокская прокуратура узнает, что там было. На самом деле, бросали, не бросали. Я полагаю, что... те люди, которых выводят на митинги партии «Единая Россия», я ничего не говорю про тех конкретных людей, достойнейших, наверное, которые ходили во Владивостоке. Я говорю о своих впечатлениях по московским митингам. Это люди по преимуществу довольно далекие от идеологии. Раньше этих, в былые времена, эту молодежь покупали за пейджеры там, и за... бесплатные билеты в кино, за фитнес и что-то еще. Ну, мы когда-то...
Ну, то есть можно смоделировать ситуацию, когда пригласили
ну,
людей, выдали флажки.
Да, выдали флажки, да. Они свою работу сделали, да. Причем я когда-то рассказывал об этом в «Плавленном сырке», «Царствие небесное», значит, о том, как людей не выпускали с этих митингов, потому что они не отработали еще свою. Их там привезли откуда-нибудь из колонны, там, на автобусах, там, не помню откуда, не буду врать. Да, там, покормили, попоили, там, привезли, а был пронзительный мороз такой. Они немножко походили, да решили потихую как-то и Москву посмотреть. Им просто не отпустили их с митинга, да. Поэтому, ориентируясь, ничего не говоря о владивостокских достойнейших людях, я хочу сказать, что репутация такая, что... бросание. В общем, это люди вполне отмороженные и в теплые времена года.
Ну, то есть вы вполне ожидаете, что такой факт
скажем
может
быть? Скажем так, еще раз говорю, я не прокуратура, ничего не имею возможности утверждать. То, что это не противоречит моим представлениям об их репутации, то это безусловно.
Тогда скажите, что противоречит или не противоречит вашим представлениям о правосудии в этой ситуации? Можно ли обвинить представителей единороссов в чем бы то ни было? Вот,
гражданина
ситуации?
Российской Федерации, бросающего флаг Российской Федерации в грязь, я думаю, ну, не надо его сразу, так сказать, раба Божьего на соловки, да? Не надо.
Но подвергнуть какому-то взысканию.
Как, безусловно, я считаю, да. По крайней мере, меня бы покоробило это, да? Вот если бы я такое увидел или узнал, меня бы покоробило бы это. Вот мне кажется, что в этом случае, когда мы говорим наказать, у нас же русские масштабы, Вы же понимаете, Оль, да? Угу. Когда мы говорим наказать, мы сразу видим эту Владимирскую дорогу. Да?
Как они идут, смотав эти флаги.
Да, звеня кандалами и так далее. Мы представляем все эти наши там тюремные радости бесчисленные. Это ни в коем случае. Но какое-то административное наказание, безусловно, с моей точки зрения, если это было. Мне только хотелось бы, я так мечтаю, чтобы вот в Владивостокской прокуратуре было по большому барабану при расследовании этого дела, член это партии «Единая Россия» или не член это партии «Единая Россия». Вот некий гражданин Российской Федерации вышел с флагом. Что-то с ним потом сделал или не сделал. Вот это надо расследовать. Точно так же, как чтобы было по барабану, коммунисты об этом заявили или не коммунисты. Ну, вот об этом можно мечтать.
Поживем, увидим, осуществляются ли ваши мечты. У нас идут так или иначе какие-то массовые акции. Они не очень массовые, но периодически происходят. Вы в чем-то принимали в последнее время участие?
Нет, в последнее время...
У меня просто недавно буквально в этой студии был Эдуард Лимонов, который успел принять участие.
Да, успел принять участие и поиметь.
И сразу же получить сутки ареста.
Да. Значит, я хочу сказать в этой связи, что, конечно, те, кто сейчас вот так реагирует на эти акции, они в лучшем случае не ведают, что творят.
Ну, а как вот в идеале они должны реагировать? Им что же страшно?
Значит, если им страшно, они должны тихой сапой на цыпочках куда-нибудь уходить отсюда, да, в сторону государственной границы. Или покаяться, как сказано у Булгакова, тогда скидка выйдет. Значит, если... Мне кажется, это нас не должна волновать их нервная система сейчас. Штука в том, что они не ведают, что творят. Вот посадка Лимонова, да, вот отказ в возбуждении уголовного дела... профсоюзному, не путать со Шмаковским, действительно профсоюзному деятелю завода «Форд» российского. Да?
Это вообще удивительная история.
Которого угрожают в открытую. Да? Говорят, угу. Мы знаем адрес детского сада, где твой ребенок. Да? А милиция отказывается возбуждать дело. Значит, есть некоторая, по моим представлениям, общая сумма справедливости. Она может совпадать с правосудием, может не совпадать. Чем меньше она совпадает с правосудием, чем меньше, точнее говоря, правосудие совпадает со справедливостью, тем больше справедливость выходит за рамки правосудия. Это вещи совершенно, просто арифметически взаимосвязаны, в обратной пропорции. Либо правосудие осуществляет функции справедливости, ну не на 100%, но каким-то значительным образом. Либо если правосудие плюет на голову, да, вот таким образом, человеку, тогда потом, что называется, не удивляйтесь и не обижайтесь. И не говорите о чудовищном, там, сказать, характере народа. Не говорите о том, что народ не склонен к закону, да, что народ склонен к стихийному хаосу, к бунту. Не пугайте нас народным бунтом. Вот человек с фамилией, если я не ошибаюсь, Иванов, пошел в милицию, потому что ему угрожают, его ребенку угрожают. Милиция ему плюет на голову. Был такой фильм «Рэктайм» по знаменитому роману. Ну, роман Докторова, да, «Оставим в стране», по-моему, это связанные вещи. Но фильм более известен, Милоша Формана, из российской истории Америки, уже прошлой для Америки, когда черный музыкант, да, в наглую, оскорбленный расистами, пошел искать правосудие. И правосудие раз за разом плевало на этого человека. И человек стал убийцей, и был убит сам. И вот пошаговое превращение добропорядочного человека, который хочет правосудия в рамках закона, получает издевательство, есть объем справедливости. Либо оно совпадает с правосудием, либо не совпадает. Если правосудие ведет себя вот так, значит, справедливость будет добываться какими-то другими путями. Потом обращаюсь я к московским властям, к милиции местной, которая рвет в клочки заявления гражданина Иванова, да, профсоюзного активиста. Потом не говорите о чудовищном там неправовом характере русского народа, который пойдет крушить, да, и переворачивать чего-нибудь. Не говорите, потому что вы сделали все для этого. Все. Вот на моих глазах, причем там десятки примеров по интернету, больших, меньших, более вопиющих, менее вопиющих, примеров того, что они просто не соображают. Запрет на митинг памяти Маркелова и Бабуровой. Запрет. Что думает, забыл, как фамилия этого, значит, господина из мэрии, который подписывал этот отказ, на мирное шествие, ну, на мирное шествие. Что, Виктор, о чем он думает?
Я предполагаю, что думают чиновники, когда они подписывают отказы. Чем меньше людей находится организованно, неорганизованно на улице, чем тем остальным гражданам спокойнее.
Нет, спокойнее остальным гражданам, спокойнее ему. Ему, его не будут, не будет возить мордой по столу Юрий Михайлович Лужков или там кто-то еще, кто над ним есть. Ему спокойнее.
Вот еще одна новость, которая уже тоже не первый день обсуждается. МВД опасается социального взрыва. Ведомство передумало сокращать штаты по причине возможных социальных волнений на почве безработицы. Но это уже как бы резюмируют журналисты. Изначально заявление состояло в том, что в связи с кризисом учащаются всякие социальные потрясения, перепады, люди теряют работу, гастарбайтеров выгоняют, они не могут вернуться и так далее. Возникает угроза роста преступности, в том числе уличной. И МВД, обещанная ранее оптимизацию своего состава, то есть сокращение своего состава, отменяет. И говорит, что сокращать ничего не будут. Насчет, будут ли увеличивать, об этом речь пока не идет. Но вот, как сообщил депутат Госдумы Геннадий Гудков, приостановлены процедуры оптимизации численности некоторых подразделений внутренних войск. О как!
Ну, это совершенно естественно взаимосвязанные процессы. Либо мы... А я уже говорю, кто про что в шибы пробали. Знаете, любой разговор, я уже вспоминал этот анекдот про палец, да, когда человек пришел к врачу, значит, доктор, у меня вот тут болит, там тычет в себя. Он говорит, батенька, у вас палец сломан, да? Это все анекдот про этот палец, потому что действительно палец сломан, можно тыкать в любое место, больно будет, да? Пока мы не вернем обратную связь, будет страшно больно везде. Значит, трудные ситуации, тяжелые ситуации социального напряжения возникают сейчас во всех странах. В Исландии, да, значит, самый благополучный, тихий, на отшибе.
В Греции,
да?
Вообще, Греция. Сколько, ну, ладно, времени это все длится?
Ну, хорошо, но в Греции хоть темпераментный народ. В Исландии, да?
Там тоже темпераментный.
Где, да, ну, такое своеобразное. И население на пять овец, как они сами говорят, там, 4 коровы, 3 лошади, там, и так далее, один...
Значит,
две женщины, один мужчина, да, вот такой социальный состав, да, это их собственная шутка, да, вот в этой тихой Исландии, да, демонстрация, отставки и так далее. Проблемы сейчас везде, вопрос в том, как они решаются, как канализируется социальное напряжение.
Ну, где как, у кого с излучевым газом, где резиновыми,
да,
пулями,
значит,
где отставками.
Да, все правильно, но где-то обходятся. Да, демонстрации, но без слезоточивых газов даже, да? Значит, либо вот то социальное напряжение, которое объективно сейчас возникает, ну, мера объективности, субъективности за пределами этого монолога, да, понятно, что мы, наше руководство вложилось очень сильно в этот кризис, потому что американский кризис, из которого растет доллар стремительно по отношению к национальной валюте.
Американцы специально все придумали.
Да, но это я слышал, да. Поэтому надо из Госдумы убрать холодильники с Кока-Колой, как сделал бдительный Жириновский. Отлично. Значит, это как бы оставим в стороне. Но вот есть уже та ситуация на доске, да, вот которая сложилась, вот из которой играем. Значит, в этой ситуации либо возвращаем обратную связь и пытаемся канализировать этот народный протест в какие-то цивилизованные формы, а это, извините, и свободная пресса, снова я как попка-дурак говорю, и выборы, и независимый суд. Да,
ну, это... То есть вы серьезно полагаете?
Я серьезно полагаю,
этой,
что это единственный выход.
Выборы свободные или предоставление трибуны оппозиции в центральных средствах массовой информации, каким-то образом народный гнев
Безусловно. Это просто одно дело устроить из этого, так сказать, сумасшедший домик, чтобы все просто кричали, и никто никого не слушал. Но демократия мировая, европейская, накопила какие-то механизмы, да, где свобода слова обеспечивает обсуждение. Да, если не Шевченко и Соловьев будут модераторами, а кто-то, может быть, другие, обеспечивает обсуждение, реальное обсуждение больных проблем, где решение, предложение по решению этих проблем аккумулируются партиями. Не сразу выборы. Зачем? да, где есть суд, который следит за тем, чтобы законы выполнялись, ну и так далее. Юстиция, на юстиции сидит не человек, который, значит, спустил на тормозах Благовещенск, да, и так далее. Значит, вот когда... Я не говорю, что эта система может появиться щелчком завтра. Я сейчас говорю о том, каким образом можно канализировать напряжение. В принципе, напряжение будет все равно. Но как-то оно будет канализироваться в эту сторону. Тогда нет необходимости в ОМОНе. Потому что люди не будут переворачивать, люди не идиоты, люди не будут переворачивать машины и поджигать там ловки, если есть возможность, если есть возможность каким-то образом более-менее цивилизованно решить свои проблемы.
Вы знаете, есть еще другая сторона. Обычно народ, народный гнев от всяких вот от ухудшения уровня жизни, да, он обычно обращается на чиновников и всяких прочих начальников.
Нет.
Они там жируют, нет. Они жируют, а но мы
чиновники,
вот здесь вот...
Чиновники в хвосте этого списка.
А,
в этого списка виноватых.
В первую очередь не на них.
Ну что вы, у нас же начать загибать пальцы?
Ну,
нет, ну что вы,
ну
чиновники
хорошо,
до чиновников...
Смотрите.
Нет, ну у нас кризис кризисом, а рейтинг стоит как приколоченный.
Угу. Но, тем не менее, все-таки за этот рейтинг надо тоже каким-то образом бороться. И вот буквально на днях президент Медведев, например, заявил, что надо бы чиновникам администрации отчитываться о том, куда это они направляются, на какие-то такие дорогостоящие курорты, и где это они там будут гулять. И вообще пусть президенту предоставляют, что называется, заявление на отпуск с указанием места, времени и так далее. Это же тоже какая-то в сторону народа...
Но это в сторону... Это вполне себе пиаровская в сторону народа. Конечно. Потому что, строго говоря, если мы находимся в рамках правового государства, то чиновник может сказать: уважаемый господин президент, вы контролируете мои, я ничего не нарушил, никаких законов, ко мне нет претензий по налогам, ко мне нет претензий по злоупотреблению служебным положением, тогда какое ваше дело, где я отдыхаю на свои деньги? Я когда-то я в странных качествах выступаю, то за, значит... этого самого Баркашова вступался в программе «Плавленый сырок», кто за Абрамовича. Когда все начали, вот когда он купил Челси, и все поднесли страшный вой, да, там, на народные деньги. Я говорю: ребят, либо он своровал тогда в процессе приватизации, тогда давайте с этим разбираться. Либо он честно заработал, тогда это его дело, на что тратить.
Мы на этом месте сделаем небольшую паузу интригующую и обязательно поговорим про чужие деньги. Это
такая тема интересная.
В программе «Особое мнение» у нас сегодня Виктор Шендерович. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, а моего гостя Виктор Шендерович. Виктор, давайте массу новостей постараемся покороче, так сказать, охватить, чтобы побольше удалось использовать в этой программе. Мы заговорили о деньгах чужих, да? Прекрасная тема, но все как-то вот и о популистских ходах. Вот Минобороны борется с кризисом своим способом. Решила ограничить высших чинов военного ведомства в пользовании служебным транспортом. Вот чтобы не катались почем зря. В основе решения лежит борьба со злоупотреблениями в использовании служебного транспорта, но есть и проблемы. Определил министр обороны: везде, где имеется общественный транспорт, военные должны пользоваться им. Но высокопоставленные военные могут вести при себе секретные документы на какое-нибудь совещание. И как себя вести при этом в электричке или там метро, они как-то не очень понимают. Такой вариант тоже возможен. Ну вот где здесь разумность этого решения, а где уже популизм?
Ну,
или что-нибудь еще, может быть, какое-то второе дно?
Я не знаю, это истинно конкретно. Истинно конкретно. Конечно, если ответственный сотрудник Лубянки там, да, из внешней разведки, значит, заснет в электричке, оставит все наши, значит, шифры там какие-нибудь. Кстати, в Англии недавно такой был, кажется, в Англии, да?
Там... А у нас в последнее время судебные все время какие-то документы,
да,
попадали. То Чваркина потеряли,
да,
там выбросили на помойку документы.
Ну судебные-то это еще...
По делу Политковской видеоматериалы,
да, нет, исчезли. Нет, это отдельно. Нет, это вопрос вполне себе конкретный. Я только думаю, что тут есть, конечно, и пиаровская составляющая. Безусловно, есть и пиаровская составляющая. Ну, а, значит, до какой степени это все разумно, это надо уже смотреть применение, как говорят, применение закона, да, вот посмотрим, через какое-то время начнут приходить как бы сведения со стороны, как сказано у Жванецкого, вот какие-то конкретные случаи будут, вот, вот тут мы...
Ехал маршал на метро, и дальше уже там, после этого анекдот следует. Хорошо. Есть по поводу денег еще одна интересная новость, не знаю, как вы прокомментируете. Сенатор от Пензенской области и бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов купил пентхаус в центре Нью-Йорка за $11 миллионов. Нормально, ничего не беспокоит. Нормальная новость. Свои деньги потратил, слушайте, где хотел.
Вавилов, который, насколько я понимаю, бывший замминистра финансов, да, тот самый, дело которого закрыто за истечением срока давности, уголовное,
захищение. Ну, так закрыто же.
Закрыто же. Чего бы ему не купить пентхаус? Чего бы ему не быть сенатором? Народ не волнует, да? Ходорковского посадили, который не был сенатором, кстати говоря.
И который, именно который поэтому он и не стал сенатором.
И который по дешевке не скупал, да, там, нефтяные компании, кстати говоря. Потому что то, что получил Ходорковский, он получил лежащий в руинах этот самый пресловутый ЮКОС, который уже полгода не работал, люди зарплату полгода не получали, там ничего не работало, это были руины. Да, а сдал государству, по причинам от него независимым, да, господину, и не государству, а господину Сечину, как выяснилось впоследствии, да, первое предприятие в Европе. А с Вавиловым история другая. Ну, у народа нет претензий к господину Вавилову.
Чего бы не знаю, новость пришла по агентству РИА Новости со ссылкой на Нью-Йорк Таймс. Может быть, это какие-то злые языки и происки. Может быть, Вавилов кому-то насолил. Может быть, на него просто какой-то страшный компромат появился.
Кому же может насолить Вавилов? Ну, о чем вы говорите? Вавилов милейший человек. Он случайно взял себе нефтяную компанию за 5 копеек и купил пентхаус. Замечательный человек.
А у нас в стране другие проблемы, как известно. И вот, наконец, государство на них обратило внимание в связи с просто вопиющими случаями. Началась прокурорская проверка соблюдения пожарной безопасности в домах престарелых. Знаете, кошмарная история, ну, и не первый случай.
Да, мы все время, как охотник, который стреляет в то место, где утка была секунду назад, да, вот она уже улетела, а он в то место начинает палить. Вот сгорели престарелые, теперь именно в домах престарелых, а тем временем сгорит детский сад. Там о чем проверять детский сад?
С детьми другая история. Собираются судить и там снимать, и наказывать руководителей тех областей, там, городов и так далее, где происходили какие-то истории с детьми. Там в интернате дети, сбежавшие, замерзли на железнодорожных путях, нужно начальника наказать, не интерната, а, так сказать, руководителя местного. Еще какие-то такие тоже события. Какой складывается впечатление?
Вот если одним словом, это судорога. Это начальственная судорога, когда надо срочно предпринять какое-то действие. Вот знаете, вот это очень часто у раздраженного человека бывает, это выливается в быту, там, не знаю, в удар ладонью по столу, да, в швыряние там предмета кого-нибудь в стену, вот в быту. Когда ты понимаешь, что энергия накопилась, отрицательно, ее надо куда-то деть, ты должен как-то прореагировать. Иначе организму будет хуже. Вот это судорога, с моей точки зрения, потому что, опять-таки, вместо нормальной обратной связи, чтобы народ, живущий там, чьи там, не знаю, старики сгорели, да, чьи, вот у которого, народ, среди которого это все случилось.
Но идеальная обратная связь для вас это как? Вот приедет туда президент в каждое место,
нет,
где что-то происходит?
Идеальная обратная связь, чтобы президенту дела никакого, то есть не то, чтобы дела никакого не было до этого, чтобы он выразил сочувствие, да, и этим все ограничилось. А дальше механизмы.
А может быть, были бы такие механизмы, при которых бы этого просто не происходило?
Ну,
или происходило бы как можно реже?
Разумеется, потому что контроль, ведь он должен распространяться, разумеется, не только на президента и премьера, там, и сенаторов. Контроль так вот вертикально должен проходить насквозь. Кадровый вопрос, правильно говорил Папа Джо, да, кадры решают все, в том числе, да, в том числе та самая пожарная инспекция, как она там работала, да, по какому принципу назначались люди туда. Понимаете, вот мой коллега Саша Рыклин написал материал в «Еже» замечательный, про он увидел на московских улицах, он написал, самая дорогая пожарная машина в мире, которая не тушит пожары. Это был Porsche Cayenne за $150 000, красный. Porsche Cayenne, принадлежащий пожарной службе города Москвы. На нем ездит какой-то пожарный начальник. Но она раскрашена, как пожарная машина. Значит, мы сбросились с вами, Оля, и купили за $150 000 какому-то пожарному начальнику Porsche Cayenne.
Значит, хорошо быть пожарным начальником.
Хорошо быть пожарным начальником. Она не тушит. То есть это не то, что мы 150 тысяч долларов заплатили за то, чтобы пожары тушить. Мы
вообще эта машина не предназначена, насколько я знаю, для тушения пожаров.
Да, разумеется, она предназначена для тела пожарного начальника. Да? Значит, все утыкается в обратную связь. И для этого не нужен президент. В принципе, для того, чтобы вынуть это тело из
пожара. А для чего он вообще нужен тогда?
Президент, с моей точки зрения, для того, чтобы обеспечивать и направлять некоторыми намеками внятными, направлять исполнение закона. Возвращаясь к сюжету недельной давности. Значит, выступление через 2 часа после убийства Маркелова и Бабуровой президента со словами скорби и со словами озабоченности, со словами о том, что государство, где убивают журналистов и адвокатов, это больное государство. Что это опасно для общества. Вот это не означает давление на правосудие. Отнюдь нет. Это означает как бы некоторый намек закону, что он должен исполняться. Намек тем, кто должен непосредственно реализовывать защиту закона. Да, вот о чем идет речь. Президент должен исполнять, в частности, эти функции. А вот, вспоминая прошлого президента, обеспечивать елочкой в Биробиджане там, мальчика и водопроводом старушку на Ставрополе не надо президенту. Да? Вот это не его дело, по моему скромному мнению.
Ну вот Александр считает, что сокращение госаппарата – это тоже люди. Причем многие из них простые люди, не со сверхдоходами. Низший чиновничий аппарат, как он считает, работают ответственно и честно. А ведь правда, вспоминается масса историй, когда любое сокращение в министерстве, о котором объявлялись, проявлялось в сокращении буфетчиц,
конечно,
уборщиц и так далее.
Конечно, никто не говорит, что надо смотреть трудовую книжку. Если ты там работаешь в министерстве, где госслужащий, то тебя надо пинком выгонять без выходного пособия. Это идиотизм. Ровно так, кстати говоря, не сомневаюсь, что когда дойдет до края, да, и когда потребуется, когда народ потребует сокращения, то сократится вот не это пожарное тело со своей машиной за 150 тысяч долларов, да, а сократится как раз какой-нибудь человек, необходимый для тушения пожара. Вот в этом-то и штука. Но на это опять-таки есть кто про что, вшивый про баню. На это опять-таки есть обратная связь. На это опять-таки есть журналист, который про это напишет. На это есть опять-таки суд, который примет решение по закону. На это опять-таки есть выборы, которые перевыберут к чертовой матери тех, кто злоупотребляет законом. Вот и все.
Ну, это действительно почти все. К сожалению, мы должны заканчивать нашу программу.
Да, я должен.
Еще такие прекрасные вопросы. Отразился ли экономический кризис на ваших доходах и расходах, например?
Отразился, разумеется. Я здесь живу, отразился. Все то, что я получаю где-то, вот там, мои гонорары остались прежними, это в рублях. Это означает, что я получаю, значит, в пересчете, да, там на 70% от прошлого. Нормально. Здесь живем, здесь и, значит... Я хочу напоследок, правда, извиниться за опоздание. Я вот от Большого Каменного моста, москвичи меня поймут, до Нового Арбата ехал кругами через Октябрьскую, значит, 20 минут, потому что начальство выезжало, понимаете ли, из Кремля, понаехали тут, вот.
Как всегда, в общем, в это время мы всегда вспоминаем о Большом Каменном мосте и о начальстве. О начальстве,
да,
собственно,
я
программа и...
Меня застало врасплох это, да.
Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.